На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 января в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что террористическая угроза из Панкисского ущелья не исчезла, вызвало бурные политические дискуссии в Грузии. Что таит в себе валютный кризис? Эпидемия гриппа, профилактика или лечение? Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции бастуют таксисты и авиадиспетчеры. Польша примет около 10 тысяч репатриантов из бывшего СССР. Кремль назвал клеветой фильм BBC о причастности Путина к коррупции. Во Франции сегодня бастующие таксисты блокировали ключевые трассы, в том числе участок кольцевой дороги в Париже и те, что ведут в аэропорты столицы и ряда других городов. Некоторые из водителей, возмущенные положением на рынке перевозок, в том числе успехом сервиса заказа такси Uber, который привлекает к работе частников, жгли на дорогах шины, бросали дымовые шашки. Из участвовавших в Париже в протестах 1200 таксистов, 19 человек были задержаны. Агентство «Франс-Пресс», сообщая об этих событиях, использует выражение «черный вторник». Сегодня бастовали также авиадиспетчеры, сотрудники больниц, учителя начальных школ и воспитатели детских садов. Всего профсоюзы рассчитывали привлечь около 5 600 000 госслужащих. Среди главных требований – увеличение зарплат, возможности для карьерного роста. Забастовка связана с предложениями по реформам на рынке труда, обсуждаемым с сентября. В связи с участием в забастовке авиадиспетчеров были отменены сотни авиарейсов. Около 20% рейсов внутренних и европейских отменила компания Air France. Более 200 перелетов аннулировал лоукостер Ryanair. От 35 рейсов отказался еще один бюджетный авиаперевозчик EasyJet. Польша в течение ближайшей декады намерена принять около 10 тысяч репатриантов из стран бывшего СССР. Новый закон о репатриации, который вступит в силу во второй половине нынешнего года, даст возможность вернуться на историческую родину лицам польского происхождения, которые в настоящее время живут в азиатской части бывшего СССР. По словам уполномоченного польского правительства по делам международного диалога Анны Марии Андрес, новая программа рассчитана на 10 лет, в течение которых в Польшу смогут вернуться все поляки по происхождению. Однако приоритет будут иметь репрессированные и их потомки. Государство возместит репатриантам расходы, связанные с переездом, а также будет оказывать помощь в течение 3 первых лет проживания в Польше. По данным польского министерства внутренних дел, на сегодняшний день репатриация на историческую родину ожидают 2600 человек. А с 2001 по 2014 год в Польшу репатриировались немногим более 5000. В последнее время эта цифра составляет всего лишь около 200 репатриантов в год. В свою очередь, объединение репатриантов Польши сообщает, что только в одном Казахстане живут около 20 тысяч поляков. В течение последних 25 лет из этой страны в Польшу приехали в рамках репатриации лишь около 5 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кремле назвали вымыслом и клеветой фильм телеканала BBC «Тайное богатство Путина», в котором российский президент обвиняется в коррупции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, сообщает Интерфакс. В фильме «Тайное богатство Путина» о причастности Путина к коррупции, в частности, заявил представитель американского правительства Адам Шубин, возглавляющий в Министерстве финансов США отдел, отвечающий за санкции в отношении России. Он отметил, что зарплата российского президента в размере около 110 тысяч долларов в год не отражает реального финансового состояния Путина. Песков во вторник назвал эти обвинения бездоказательными, что, по его словам, бросает тень на репутацию этого ведомства. Он добавил, что Кремль не будет требовать от США доказательств причастности Путина к коррупции. Теперь уже это задача ведомства представить какие-то доказательства и показать, что высказывания официального представителя не являются голословной клеветой, заявил пресс-секретарь президента России. У Кремля не вызывает никаких вопросов деятельность Рамзана Кадырова на посту главы Чеченской республики. Об этом сегодня заявил глава администрации президента России Сергей Иванов. Так он прокомментировал информацию о том, что Кремль раздражен противостоянием руководства Чечни с внесистемной российской оппозицией, о чем ранее во вторник со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщал телеканал «Дождь». В Совете Федерации России угрозы, исходящие от руководства Чечни, назвали менталитетом чеченского народа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что словам Кадырова не стоит придавать значения, поскольку чеченский лидер сказал о тех, кто находится вне легитимного политического поля страны. А подобные люди, как он считает, не способствуют стабильности и процветанию государства. Сам Владимир Путин в понедельник назвал действия Кадырова на посту главы Чеченской республики эффективной работой. По словам источника «Дождя», противостояние руководства Чечни с внесистемной оппозицией и митинг в Грозном являлись сигналами Москве о том, что федеральные бюджетные дотации республики не должны быть сокращены. Это инструмент, чтобы не допустить кризиса. Мобилизация и сигнал Москве связаны с экономическими, а не политическими причинами, заявил собеседник телеканала. Почти половина россиян согласилась с мнением о том, что в России в связи с изменениями в законодательстве, защищающими коррупционеров в высшем руководстве страны, а также усилением преследования тех, кто выступает с их разоблачением и критикой, произошел тихий антиконституционный переворот.
Спасибо, новости читала Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В целях недопущения углубления валютного кризиса глава Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе, а следом за ним и премьер-министр Георгий Квирикашвили выступили сегодня со специальными заявлениями. Они призвали граждан не поддаваться ажиотажным настроениям, которые приводят к резкому росту спроса на доллар. К вечеру курс валюты стабилизировался. Большинство специалистов осторожно отмечают, что внутренние факторы давления на лари исчерпаны. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Утром на валютном рынке царили панические настроения. На площадке Bloomberg курс доходил до отметки 2 лари 55 тетри за 1 доллар. Соответственно, по этому курсу продавали американскую валюту и тбилисские обменные пункты. Ситуация начала стабилизироваться в середине дня после брифинга главы Нацбанка Георгия Кадагидзе. Главный банкир заявил.
В отличие от событий 2015 года, отрицательный торговый баланс уже не оказывает своего воздействия на курс лари. Проще говоря, импорт снизился настолько, что входящие и исходящие из страны валютные поступления полностью сбалансированы. Денежная масса также не оказывает негативного влияния на курс. Мы и дальше продолжим осуществлять точечные интервенции на валютном рынке. Поэтому с полной уверенностью можем заявить, что лари вернется в рамки того коридора, в котором он недавно находился.
Георгий Кадагидзе подчеркнул, что Нацбанк в тесной координации с правительством применит все имеющиеся инструменты, если давление на лари будет продолжаться. Выступивший спустя 15 минут премьер-министр Георгий Квирикашвили полностью поддержал заявление главы Нацбанка.
Никаких внутренних причин давления на лари не существует. Что касается внешних воздействий на курс лари, то мы в тесной координации с руководством Нацбанка приложим все усилия, чтобы минимизировать негативный эффект для наших граждан.
Заявил премьер. Экономический эксперт Йосиф Арчвадзе считает, что в условиях валютного кризиса у основных торговых партнеров Грузии девальвация лари неизбежна. В этих условиях основной задачей властей является недопущение разгона инфляции, полагает эксперт.
Основным фактором, сдерживающим инфляцию, является падение цен на мировых рынках на такие важные статьи импорта Грузии, как нефтепродукты и продовольствие. Только в прошлом году граждане Грузии благодаря этим факторам заплатили на 500 миллионов долларов меньше, чем по ценам 2014 года. Именно по этим причинам инфляция в прошлом году не превысила 5%. Необходимо понимать, что грузинский лари не сможет оставаться в стороне от масштабного обесценивания валют наших внешнеторговых партнеров. В этих условиях власти могут допустить поэтапную девальвацию лари, чтобы конкурентоспособность нашей экспортной продукции была сохранена. Однако необходимо всячески избегать паники на валютном рынке, аналогичной вчерашней, которая в состоянии разогнать инфляцию. Именно недопущение паники должно стать основной обязанностью как властей, так и экспертов и СМИ.
Убежден Иосиф Арчвадзе. В конце дня Нацбанк осуществил валютную интервенцию на рынке в размере 20 миллионов долларов. Эта мера позволила удержать курс лари на вчерашней отметке – 2 лари 49 тетри за 1 доллар. В обменных пунктах столицы американскую валюту покупают по этому курсу, а продают в среднем по 2 лари 51 тетри. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. За сегодняшние итоговые пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова внимательно следили в Тбилиси. Его заявление о готовности встретиться с грузинским коллегой, а также о перспективах дальнейших отношений между двумя странами вызвали бурные политические дискуссии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Глава МИД России Сергей Лавров считает несправедливым, что грузинский народ расплачивается за преступные ошибки Саакашвили. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам прошлого года. Оправдания же Лаврова по поводу признания России независимости Абхазии и Южной Осетии звучали так.
У нас не было другого выхода, другого вообще варианта, как признать их независимыми, чтобы обеспечить их безопасность и само выживание юго-осетинского и абхазского народов. Это не обсуждается, но повторю, это было результатом преступной политики Михаила Саакашвили.
Далее Лавров отметил, что в России довольны тем, что продолжаются женевские дискуссии. Там же глава МИД России добавил, что позиции Москвы в отношении совместного подписания соглашения о невозобновлении огня абхазской, юго-осетинской и грузинской сторонами остаются в силе. Думает Кремль и о возвращении беженцев. Однако...
И нас, конечно же, интересует работа этих женевских дискуссий по гуманитарной проблематике, включая проблему возвращения беженцев, перемещенных лиц, подрывают вот эту конкретную гуманитарную работу, продолжающиеся действия Грузии по внесению каждый год резолюции в Генеральной Ассамблее, которая... излагает проблему беженцев и перемещенных лиц в одностороннем порядке.
Лавров также напомнил, что этот вопрос Россия готова обсуждать в ООН, если там будут присутствовать представители абхазской и осетинской сторон, как отдельных субъектов. И забыл Лавров и о другом формате, об Ашидзе Карасин.
Эти отношения сейчас выходят из глубокой заморозки.
По словам Лаврова, не стоит ожидать срыва переговоров Грузии с «Газпромом», назвав происходящее прагматичным процессом, входящих в интересах обеих сторон, а также Армении. Сергей Лавров напомнил, что Россия пошла на упрощение визового режима и готова пойти еще дальше.
Мы готовы пойти в перспективе на безвизовый режим, но немножко странно, если это будет обсуждаться в период, когда у нас нет дипломатических отношений.
В этом ключе Лавров добавил, что любой вопрос можно обсудить в формате Абашидзе Карасин и предложил свои услуги в этом деле.
Я, кстати сказать, открыт контактом со своим грузинским коллегой.
Грузинский коллега Лаврова Михаил Джанинидзе не стал сегодня комментировать ни новые, по сути, заявления главы МИД России. Это сделал премьер-министр Георгий Квирикашвили, который напомнил, что у возобновления дипотношений есть свои предусловия – территориальная целостность Грузии и суверенитет. Тем не менее, Квирикашвили не хотел казаться грубым.
Я хочу сказать и о позитивном. Упрощение визового режима за последний период было очень позитивным решением. Что касается диалога, он необходим. Для этого у нас есть определенные каналы. Этот вопрос, естественно, мы рассмотрим, и в ближайшее время будет сделан комментарий.
Спецпредставитель премьер-министра министра Грузии в переговорах с Россией Зура Бабашидзе явно не был польщен с таким вниманием и предложением Лаврова. По словам Бабашидзе, и без дипотношения можно вводить безвизовый режим. Как это сделала Грузия, напомнила бывший министр иностранных дел Грузии, одна из лидеров свободных демократов Майя Панджикидзе. Циничными назвали слова Лаврова в бывшей партии власти нацдвижения. Предложения главы российского МИД не вызвали восторг и в рядах непарламентской оппозиции, говорит лидер национал-демократов Бачуки Кардава.
Когда наша правящая коалиция очень смело ведет себя с Западом и со всем остальным миром и в то же время сюсюкается с Россией, то я не знаю, чего ожидать от формата Карасина-Башидзе. Впрочем, для меня не будут неожиданными какие-либо неправильные шаги правительства.
Но были и отличные мнения. Вот что прозвучало из уст одного из лидеров партии Нино Бурджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия» Георгия Ахвледиани.
В первую очередь наша власть должна сделать конкретные шаги для начала диалога об отмене виз, а потом подготовиться к следующему этапу, к возвращению дипломатических связей в нормальном режиме.
О непростом положении грузинского правительства говорит политолог Георгий Кубронидзе.
Однозначно отрицать российские инициативы сложно, но и подхватывать на лету эти предложения нецелесообразно. Ведь дипломатические отношения были разорваны из-за признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия в своей стратегии безопасности приоритетом ставит углубление отношений с этими оккупированными территориями, как с независимыми государствами. А с другой стороны, для Грузии важно вести переговоры с Россией, как со страной, без которой невозможно решение конфликта.
Говорит Георгий Кубронидзе, Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Заявление главы российского МИД опроверг премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В то же время некоторые грузинские эксперты считают, что за словами Лаврова может скрываться угроза. Звиад Чедришвили продолжит тему.
Россия ужесточила визовый режим с Грузией во многом из-за ситуации в Панкисском ущелье. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отвечая на вопрос грузинского журналиста об отношениях между Москвой и Тбилиси. По мнению российского министра, террористическая угроза в Панкисском ущелье Грузии сохраняется и сегодня.
Кстати сказать, и сейчас да и доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы,
сказал российский министр. При этом Лавров откровенно слукавил, когда сказал, что российские власти были вынуждены отказаться от безвизового режима с Грузией после того, как Тбилиси разорвал дипломатические отношения. Хотя на самом деле это произошло намного раньше. Безвизовый режим для граждан Грузии был отменен Москвой еще в декабре 2000 года. Однако в Тбилиси обратили внимание не столько на эту оплошность российского министра, сколько на его слова о ситуации в Панкисе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили почти сразу же опроверг заявление главы МИД России. Разумеется, в связи с прозвучавшим заявлением о ситуации в Панкисском ущелье, я скажу, что правительство Грузии осуществляет полный контроль. Никаких рисков или угроз, тем более террористических, в Панкисском ущелье сегодня нет, заявил Квирикашвили. Тем не менее, слова Лаврова встревожили некоторых представителей грузинского неправительственного сектора. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали», военный эксперт Ираклий Авадашвили говорит, что подобные заявления из уст представителей российской власти звучали и раньше. И в Грузии, по словам эксперта, хорошо помнят, чем все это завершилось. Мы это прошли в начале нулевых годов, когда существовала опасность, что Москва перекинет в Панкисское ущелье свои военные подразделения. Мы помним, как в 2002 году Россия несколько раз бомбила Панкисе, правда, российские власти этот факт упрямо отрицали и сейчас продолжают отрицать. Сегодня же ситуация в ущелье стабильная, никаких угроз там нет. Но даже при всем этом не исключаю, что обвинения, которые мы услышали сегодня, могут позднее послужить Москве поводом для проведения каких-то боевых операций на территории Грузии для осуществления очередной после 2008 года агрессии, сказал Авадашвили. В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Уквахадзе считает, что за словами министра Лаврова скрываются конкретные цели Москвы относительно Грузии. Долгосрочной целью России является создание и размещение на территории Грузии так называемого антитеррористического центра, который в реальности будет представлять из себя модернизированную военную базу. Договоренность о создании антитеррористического центра действительно существовала между Россией и Грузией. Однако после российско-грузинской войны 2008 года этот процесс, разумеется, стал невозможен. Потому не исключаю, что после прозвучавших заявлений Лаврова Москва вновь попытается поднять этот вопрос под предлогом борьбы с международным терроризмом. Вот в этом и заключается главная опасность, сказал Квахадзе. В самом Панкисском ущелье, жители которого 14 лет назад спасались от бомбардировщиков без опознавательных знаков, залетевших со стороны России, на заявление Лаврова не отреагировали. Представитель НПО «Центр гражданской активности» Ислам Горгишвили говорит, что в самом Панкисском ущелье слова российского министра всерьез не воспринимают. Всего того, о чем он говорил, в Панкисском ущелье не существует. Говорить о какой-либо реакции жителей не приходится. Здесь просто не обратили внимания на это. Да и зачем обращать внимание на несерьезные комментарии, которые не отражают действительности? Говорит Горгишвили. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Анзора Гоова. Он подвел итоги работы своего ведомства и ответил на вопросы журналистов. В частности, об отношении министерства к запрету абортов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Разговор об отечественной медицине получился довольно сумбурным, так как разброс тем был очень широким. Были вопросы по статусу народной медицины, по работе родильного отделения республиканской больницы и ротации врачей, по поступлению российской финансовой помощи, по работе аптеки, качеству ввозимых лекарственных препаратов. Закон о здравоохранении не было 20 лет. Наконец, недавно он был принят во втором чтении. Это означает, что больше никакие существенные изменения в него вноситься не могут. Журналистов интересовало, что изменится в отечественной медицине после принятия закона, что новое для нас он несет. Министр ответил неопределенно. Он сказал:
закон – это как алгоритм взаимодействия. Всякий закон претерпевает множество потом изменений. Есть подзаконные акты, на основе которых мы потом будем действовать. Он регулирует взаимоотношения между государственными учреждениями, частными учреждениями, медикаментозное обеспечение, нормативная база вся. В плане, что изменится, знаете, в одночасье, я вас уверяю, что ничего не изменится. В этом плане надо будет очень долго работать.
Узнать, какие подзаконные акты обеспечат реализацию закона, не удалось. Называть их министр не стал. Когда эта работа будет завершена, не сказал. Он прояснил картину только по определению цен на услуги.
Чтобы выяснить, какая цена услуги, должен быть четкий расчет. Из чего она складывается? Это амортизация оборудования, расходные материалы, зарплата, электроэнергия, все. И вот это мы сейчас этим занимаемся, и у нас по психиатрической больнице и по центру СПИДа эти цены уже выведены. А рассчитать вот такие услуги, поликлинические, все, поймите, у нас всего штат не такой большой, который занялся бы этим общим.
Другой необходимый закон об обязательном медицинском страховании. Внедрить его в Абхазии обязывает подписанный российско-абхазский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Однако до реализации соответствующей статьи договора далеко. Закона об ОМС пока нет. Работа над ним только ведется. Для успешного ее завершения надо закончить всеобщую диспансеризацию населения. Министр уточнил.
У нас 189 тысяч российских граждан, проживающих на территории Абхазии. Все они должны будут получить полис обязательного медицинского страхования. При определении этого полиса он должен будет получить весь спектр медицинских помощи, которые подразумевают под собой в этом полисе. России, да. Но пока мы не сделаем всеобщую диспансеризацию, есть такое понятие сумма страхового случая. Пока мы не поймем, чем у нас болеет народ, какие заболевания превалируют, мы сумму страхового полиса не можем выставить. Мы должны просчитать, сколько приходится на душу населения взноса, для того, чтобы потом посчитать, сколько будет тратиться на каждого больного в медицинском обслуживании.
ГОВ проинформировал о том, что в 2015 году на целевые медицинские программы было заложено около 74 миллионов рублей российской финансовой помощи. Вся эта сумма была получена полностью. Это позволило выполнить программы по протезированию, гемодиализу, онкологии, кардиологии и сахарному диабету, запланированные на 2015 год. Из намеченных закупок оборудования сделано около половины. Не мог не прозвучать вопрос об отношении министра к полному запрету на аборты. Соответствующий закон уже принят в двух чтениях. Анзор Гоув так обозначил свою позицию.
Вообще, конечно, я против абортов. Но как врач я вам скажу, что есть медицинские показания. Есть еще и социальная сфера, которая должна быть учтена. Это должен быть... Дом ребенка, да, отказники есть. Мы говорили об этом и с депутатами, и мы пытались их убедить в том, что есть пожизненные показания, есть осложнения, которые несут за собой угрозу жизни матери, ребенка. Знаете, эти вопросы непростые. Я надеюсь, что будут подзаконные акты, которые будут регулировать эти взаимоотношения. Мы подали все это в парламент.
Депутаты на сессии парламента, принимая этот закон, заявили, что у Минздрава не было веских аргументов против полного запрета на аборты. Министр с этим категорически не согласился. Он сказал:
весь мир борется с материнской смертностью. Они говорят, что нет, нужна новая жизнь. Церковь говорит, что нет. Мы светское государство, но когда я не богохульник, но когда идет вопрос вот такие, то есть церковь нас хочет вернуть или в средневековье, или куда, я не знаю.
И под конец встречи прозвучал вопрос об экстракорпоральном оплодотворении. Соответствующая программа недавно появилась у абхазского Минздрава. В 2015 году на эту процедуру было направлено 7 женщин. 5 из них вернулись с положительным результатом. Минздрав принимает заявки, но их больше, чем квот. Стоимость одной процедуры от 190 до 350 тысяч рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем медицинскую тему. Вчера в Абхазии был введен карантин в связи с возможной вспышкой свиного гриппа. До 15 февраля в самопровозглашенной республике будут закрыты все учебные заведения. В обществе, между тем, не утихают панические настроения. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Когда в прошлую пятницу я ездил по аптекам, обратил внимание на немалое число встречавшихся людей в медицинских масках. Очень непривычная картина для Сухума. А все дети из нашего подъезда, ходящие в детсады, остались в тот день дома, хотя никто из них не болел. Вчера в 17:00 побывал в Министерстве здравоохранения республики, которое после проведенного там совещания объявило карантин на 3 недели. 15 февраля в детсадах, школах и вузах. Парадокс, но статистика заболеваний не давала к этому предпосылок. Об этом в интервью журналистам после совещания говорили и замминистра здравоохранения Абхазии Батал Кация, и главврач Сухумской детской поликлиники, главный педиатр Абхазии на общественных началах Ада Абухба.
Общая заболеваемость в Республике Абхазии по острым респираторным заболеваниям не превышает пока еще эпидемического порога.
То, что касается детского населения, то идет умеренный подъем, сезонный подъем заболеваний ОРВИ. Подаем ежедневную сводку по заболеваемости. Она не превышает общие показатели, какие регистрируются обычно в январе и феврале ежегодно. Я хочу сказать, что посещаемость в школах и детских садах, да, она сейчас на 50% ниже. Да, конечно, там есть и заболевшие, но основная часть непосещающей школы и дошкольные учреждения – это те дети, которых родители оставили дома в целях
профилактических.
Да, да.
Скажите, а вот многие сейчас даже отказываются от употребления в пищу свинины, даже термически обработанной. Насколько это серьезно?
Да нет, конечно. Это никак не связано с употреблением свиного мяса. Нет, конечно. Нужно избегать контактов с больным человеком.
Я уже столкнулся вчера с такой недовольной реакцией знакомого вузовского преподавателя. Ну, понятно, медикам главное главное – перестраховаться. Сразу на 3 недели вперед карантин ввели, а как потом наверстывать программу? Многие работающие родители к тому же не знают теперь, куда пристроить своих детей, воспитанников детсадов. Но, пожалуй, тут та ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Можно сказать, что абхазские медики решили сыграть на опережение. Из многих стран, соседних с Абхазией, поступает тревожная информация о жертвах вируса H1N1. А вирусу, как известно, паспортный контроль не помеха. Сегодня карантин ввели в Москве, и по федеральным каналам сплошняком идут передачи о профилактике свиного гриппа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Диалог с Россией необходим, но для восстановления дипломатических отношений необходимо уважение территориальной целостности Грузии, заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Слова грузинского премьера прозвучали в ответ на заявление главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова, который отметил, что российская сторона выступает за нормальные добрососедские отношения с Грузией. Российский министр заявил сегодня, что российская сторона готова пойти на безвизовый режим. Однако это будет странно в период, когда у нас нет дипотношений, которые разорвали не мы, тем самым однозначно указав на конкретные условия для ведения безвизового режима. При этом Лавров заявил, что отношения России и Грузии по-прежнему находятся в глубокой заморозке. Он также выразил удовлетворение продвижением женевских дискуссий, передает портал «Грузия онлайн». Председателя комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе избрали вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы, говорится в сообщении пресс-службы парламента. Тедо Джапаридзе является членом парламентской фракции «Грузинская мечта». Он возглавляет основную грузинскую делегацию в ПАСЭ и парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Джапаридзе является членом грузинской парламентской делегации в ПАНАТО, а также в ПАОБСЕ. Накануне также был избран новый президент ПАСЭ Педро Аграмунт, представляющий Европейскую народную партию. Он сменил на этом посту Анну Брасор. Новоизбранный президент назвал политическим заключенным, отбывающим тюремный срок, экс-мэра грузинской столицы Гиги Угулава. Так Аграмунт упомянул бывшего тбилисского градоначальника в своей инаугурационной речи, передает информагентство IPN. МИД самопровозглашенной республики Абхазия подписал соглашение с Ассоциацией Абхазия-Европа. Открывая встречу, министр иностранных дел Вячеслав Черегба поблагодарил за помощь в создании ассоциации основателя Международной дипломатической обсерватории Вито Гариттани. «У нас давние традиции контактов с нашей замечательной страной, начиная от Римской империи и генуэзцев. Мы построим мост между Абхазией и Италией», – сказал Вячеслав Черегба. «Мы являемся первой ассоциацией, зарегистрированной в Европе, которая использует абхазские паспорта. Цель нашей ассоциации – популяризация Абхазии и ее истории и культуры. Спасибо господину Гариттани за такую возможность. Мы и дальше будем стараться рассказывать всему миру о нашей стране», – сказал генсекретарь ассоциации Дмитрий Картава. Ассоциация Абхазия-Европа была учреждена в Италии в сентябре прошлого года. Ее основатели – 6 граждан самопровозглашенной республики Абхазия и 4 гражданина Италии.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу программу. Три парламентские партии обратились к спикеру парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову с предложением созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить процесс подготовки дополнительных соглашений с Россией. Глава законодательного органа, в свою очередь, заявил, что законодательный орган не может вмешиваться в этот процесс. В партии парламентского большинства считают, что власти не успеют до конца января оформить договор об интеграции юго-осетинских вооруженных сил в российские, а потому хотят переложить ответственность за провал на депутатов. Жанна Тарханова с подробностями.
Лидер Народной партии Александр Клеев говорит, что обратился к спикеру парламента с предложением созвать внеочередное заседание, чтобы депутаты могли обсудить проекты дополнительных соглашений, подписание которых предусмотрено договором о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией. С такой же инициативой еще 19 января к спикеру парламента обратился президент Леонид Тибилов. Острая дискуссия между представителями законодательной и исполнительной власти разгорелась вокруг подписания договора об интеграции юго-осетинских вооруженных сил в российские.
А что мы должны обсудить? Мы должны два проекта этих дополнительных соглашений. Проект Южной Осетии, проект российских обществ, они готовы. А кто сказал, что именно это конфликтное время? По Минобороне есть два проекта. Сейчас будем этот выбирать, какой из них или оптимизировать. Будем обсуждать, что там отсекать, что прибавлять. Это чисто рабочее время, рабочий момент. И в том числе на сессии парламента тоже. Мы просто будем обсуждать. Это будет просто обсуждение. Я говорю, и там результата может быть никакого, но обсуждать это.
Не видит необходимости в созыве внеочередного заседания спикер парламента Анатолий Бибилов, поскольку, цитата, парламент не уполномочен обсуждать вопросы по дополнительным соглашениям с Россией на сессии парламента.
Те вопросы, которые поставлены для того, чтобы мы их рассмотрели на внеочередной сессии, парламент не имеет права рассматривать такие вопросы на сессии. Нам подготовлено письмо на имя президента, в том числе мы устно тоже переговорили с президентом республики, что это невозможно делать по той простой причине, что парламент не имеет права рассматривать там возможность подписания соглашения или не подписания, возможность там дачи каких-то оценок соглашения то есть на уровне сессии и так далее, и так далее. Это можно рассматривать, может быть, на депутатских слушаниях это реально. Может быть, на просто во время встречи с группой депутатов или руководителями фракции или полностью депутатским форум. Очень много, но только, конечно, не очередная сессия.
Обращение трех оппозиционных фракций он расценил как искусственно срежиссированную ситуацию ответственными за подписание соглашений лицами из администрации президента, говорит спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов. Комментируя обращение партии парламентского меньшинства с призывом созвать внеочередное заседание парламента, Анатолий Бибилов подчеркнул.
Абсолютно понятно, что был разговор председателя парламента с президентом, и было общее понимание, что парламент не имеет права рассматривать такие вопросы. То есть опять-таки получается, что когда парламент воспринимается структурным подразделением администрации, да, партии, представленные в парламенте, голосуют против профессионального парламента, то есть голосуют против своей же работы и в то же самое время обращаются к председателю парламента с этим, то это получается, что они получили целеуказание от администрации президента. То есть это напрямую вмешательство в деятельность парламента, причем вмешательство в том плане, что абсолютно понимая, что мы не имеем права рассматривать такие вопросы, все равно это сомнение наращивается, что вот президент хочет работать, парламент там не реагирует на обращение президента к председателю парламента. Это все неправильно.
Согласно договору о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией, межведомственные соглашения должны быть подписаны в январе этого года. Среди них и соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав вооруженных сил Российской Федерации. До конца месяца остается меньше недели. Очевидно, что за это время подписать документы вряд ли удастся. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев напомнил, что парламентарии были отстранены от работы над дополнительными соглашениями. Он говорит, говорит, что только после многочисленных обращений к исполнительной власти законодателей допустили к работе над документами, и то только в конце прошлого года. За 2 месяца до истечения сроков работы над документами администрация президента включила депутатов в рабочие группы, говорит Петр Гасев.
Достаточно странно это звучит, по крайней мере, потому что парламент на протяжении 6 месяцев был выключен практически из-за работы над дополнительными соглашениями. Теперь, когда все сроки уже прошли, почему-то именно с парламентом они решили обсудить вот этот вопрос. Лично я вот большого смысла, вообще никакого смысла в этом не вижу, потому что с какой стати мы в этой работе не участвовали, нас не приглашали на работу над этими дополнительными соглашениями и над дополнительными соглашениями в сфере Министерства обороны в частности. Я не вижу смысла обсуждать сейчас с нами или этот вопрос.
При этом депутаты подчеркивают, что будут следить за процессом подписания дополнительных соглашений. В случае, если оформить их в срок не удастся, они пригласят представителей исполнительной власти на парламентские слушания, чтобы задать неудобные вопросы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Подошло время нашей рубрики «Голоса». С жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, вы понимаете, почему нужно вводить налог на добавленную стоимость?
Знаю хорошо. Но это необходимо. Государство налоги платить всем. Там, конечно, малый бизнес, средний бизнес. Нужно к ним пристальнее присматриваться, потому что у них свои проблемы. Они арендуют помещения, все, и поэтому им нужно снизить. А те, у которых большая прибыль, им нужно увеличить, даже я считаю. Вот Руслан.
Я это вообще не разбираюсь. Но я далека от бизнеса, поэтому я не знаю, что это такое, для чего, и кому это хорошо, и кому плохо.
Они пытались узнать?
А зачем? Мне это не нужно. Эмма.
Ну, насколько я интересовалась, мне сказали те, которые связаны с бизнесом, что это не очень отразится на людях. Мне так объяснили, что это на алкоголь, на сигареты. Без сигарет, без вина можно прожить. А на, если на молочку, на основные продукты не добавляют, то так я думаю. Меня Саида зовут. Не думаю, чтобы нам во вред все это делалось.
Почему вот для бюджета страны, конечно, это надо налогово, но по нашим сейчас вот ситуациям люди не имеют работу. Кое-как они выживают, и такой НДС поднят, это 10% или 13%, это я считаю, что неправильно. Зураб Чамагоситович.
Казну пополнять, больше что? Я так думаю. Евгения Ивановна.
Наверное, это будет экономику страны поднимать, если все добросовестно будут платить налоги. Я не знаю, будет ли надлежащий контроль у нас в республике, мне сложно сказать. В первую очередь, наверное, добросовестный плательщик должен быть человек. Алхаствизма.
Понимаю, я считаю, что его не нужно вводить.
Почему?
Потому что это разорит вообще малый бизнес. В Абхазии он не нужен.
Непонятно, что такое. Я не могу вам не объяснить.
То есть вы вообще не в курсе, да, вот для чего?
Нет, берут деньги, а не могут объяснить, за что. Я бизнесмен, я простой человек, так что я не интересуюсь, только Валентин.
Вообще это практикуется во всем мире, это понятное дело. Государство не может по-абхазски, по-соседски, по-братски существовать. Что не бывает денег у государства, которое не печатает денег, значит деньги идут от народа, от налогов. Мы все работаем, чтобы мы зарплаты получали, чтобы наши родители пенсии получали, чтобы пособия были, какие-то налоги надо платить. Но так как большая половина нашего народа живет в деревнях, и люди не понимают, и когда сразу столько добавляется, они больше прислушиваются к тем, которые негативно об этих налогах отзываются. И так как недовольных много, мне кажется, так как они платят уже по 3%, чтобы люди не возмущались, наверное, было слишком резко сразу 10% добавлять. Когда добавляли на хлеб цену, вот за месяц, за полтора как бы предупреждали и подготавливали народ к тому, что через какое-то время добавится цена на хлеб. И люди уже как-то были морально к этому подготовлены. Мне кажется, если бы к НДС также отнеслись, вот чтобы хотя бы предупредили, что необходимо сперва 5%, потом 5%, вот такого ажиотажа, наверное, не было бы. Я думаю, что мы все это поймем и придем к единому мнению в конце концов. Гунда Адзенба, я работник Министерства образования.
Анаит Гагарян,
Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Прошло 2 месяца с того дня, когда в ходе спецоперации в Ереванском районе Норк-Мараш были задержаны 10 человек. Как заявила армянская служба национальной безопасности, они готовили теракт. С тех пор никакой ясности о несостоявшейся диверсии не появилось, а некоторых подозреваемых и вовсе отпустили под подписку о невыезде. Попытку разобраться предпринял Вадим Дубнов.
По горячим следам спецслужбы заявили, что большинство задержанных были иностранцами. Позднее, впрочем, власти сообщили, что все они являются гражданами Армении. Трое из них являются ветеранами Карабахской войны. Круг подозреваемых и задержанных расширился до нескольких десятков. 19 декабря был задержан бывший заместитель обороны Ваан Шерханян. Группу по утверждению спецслужб создал Артур Вартанян, основавший организацию «Армянский щит» для защиты армян в Сирии и даже, по его словам, воевавший в населенном армянами сирийском Кесабе. По некоторым сведениям, Вартанян действительно воевал в Сирии, но на стороне правительственных войск. Проживающий в Испании, с апреля 2015 года он временно обосновался в Армении, где, по версии следствия, и завербовал в разных районах страны участников своей группы. При задержании, как сообщали правоохранительные органы, было обнаружено большое количество оружия, в том числе противотанковые гранатометы и взрывчатые вещества. Дефицит информации и ее противоречивость породили в обществе, с одной стороны, естественный скепсис и подозрения в самопиаре власти и силовых структур. С другой стороны, армянский политолог Агасси Янакян, не будучи уверен в серьезности намерений этой группы, тем не менее полагает, что она и в самом деле что-то могла готовить.
Истории, связанные с приобретением оружия, они вообще-то кажутся реальными. Во-вторых, не были там какие-то высокие политические чины, для ликвидации которых затеялась бы вся эта история. Там, значит, есть политические деятели второго, даже третьего эшелона, и есть молодые люди, у некоторых из которых есть достаточно хороший боевой опыт. И в Карабахе, и в Сирии, да. И все это наводит на мысль, что там есть какая-то доля правды.
По мнению руководителя Армянского института международных отношений и безопасности Степана Сафаряна, возможна и определенная политическая логика.
Зная вот методы, которыми работают КГБ или службы безопасности в наших странах, к этому надо отнести не так уж уверенно. Я думаю, что это надо рассмотреть в контексте тех процессов, которые произошли в прошлом году. Дом, который арендовали группа, была предназначена всего лишь на 5 дней. И это совпадает с конституционным референдумом. То есть, очевидно, группа должна была организовать свои действия вот в этот период, что означает, что это могло привести к хаосу и даже, скажем, отмене референдума.
Агасси Янакян тоже полагает, что деятельность группы могла быть связана с референдумом, который, дав возможность президенту Сержу Саргсяну сохранить фактическую власть после будущих президентских выборов, стал главным политическим раздражителем в Армении.
Достаточно серьезная политическая подоплека для этого. Это то, что в Армении путем выборов невозможно менять ничего. Я думаю, что вот те политические силы, которые имеют достаточный вес, но не проявили себя публично во время дебатов по референдуму, я думаю, они могут быть, они вот рассматривали именно вот этот альтернативный вариант.
За 2 месяца, между тем, поменялось не только представление о гражданстве задержанных, но и спектр политических сил, которые оказались под подозрением. Поначалу под удар попали, как казалось, ветераны Карабахской войны, к которым должны были присоединиться, видимо, и ветераны сирийские. Сирийский след тем временем трансформировался в версии о российском следе. Другие политики, такие как бывший министр национальной безопасности Ашот Манучерян, как отмечает Сафарян, заподозрил связь задержанного замминистра обороны с армянскими католиками.
Недавно, после ареста Ивана Шишханяна, он дал второе интервью, как-то намекал на такой-то какой-то западный след, обвиняя в том, что вот это выгодно тем странам, которые распространяют хаос по всему миру.
Агасси Янакян, впрочем, полагает, что все это носит исключительно локальный характер и сравнивает планы группы Варданяна с расстрелом армянского парламента 27 октября 1999 года. И напоминает, прошло уже 16 лет, а никакой ясности так и не появилось. Сафарян тоже вспоминает 1999 год и дает свою версию его неразгаданности, довольно актуальную и для сегодняшних событий.
Вначале были даны имена совершенно других людей или, скажем, группировок, политических сил. И я думаю, что это все было заранее планировано.
Между тем, многие наблюдатели сходятся и в том, что вся эта интрига носит отпечаток внутри элитного раскола, который усугубила конституционная реформа. Референдум ведь сам привел к глубокому конфликту внутри власти, полагает Степан Сафарян.
Некоторая группировка внутри властей не была заинтересована в изменении правил. Скажем, группировка Овика Абрамяна. Вполне возможно, что арестованная группа даже был связан не столько с, скажем, оппозиционными деятелями, а скорее всего с группировками внутри властей. Роль спецслужб или службы национальной безопасности возрос после этого, так как он стал очень влиятельным игроком.
Между тем, первоначально активность спецслужбы следствия, судя по всему, уступает место более спокойному анализу. Возможно, поэтому 25 января были выпущены под подписку о невыезде сразу пятеро подозреваемых, в том числе и журналистка Лилит Тарасян. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Читаем прессу. С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брыгвадзе.
Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили подал иск против представителей Совета юстиции в Тбилисский городской суд, пишет газета «Ахали Тауба». По его словам, члены Совета, которые 25 декабря прошлого года утвердили на должность судьи апелляционного суда Левана Мурусидзе, нарушили статью Уголовного кодекса, злоупотребив служебным положением.
Для того, чтобы человек стал судьей, у него должна быть хорошая репутация в обществе. Это требование статьи закона об общих судах. Ева Гутсиридзе, Вахтанг Тордия, в декабре прошлого года в эфире передачи на телеканале «Маэстро» сказали, что они знали, что у Левана Мурусидзе была незавидная репутация в обществе. Он не пользовался авторитетом. Кроме того, они знали, что это решение рассердит общественность.
Заявил Заза Хатиашвили в интервью изданию. Адвокат уже обратился в парламент с письменной просьбой создать следственную комиссию по этому делу. В Грузии наблюдается дефицит высокопрофессиональных педагогов публичных школ, заявил в интервью газете «Квириспалитра» доктор филологических наук Гия Мургулия. Дома учителя же, созданные для повышения квалификации преподавателей, никакой пользы не приносят, утверждает корреспондент издания. Дело в том, что всего в Грузии преподают около 60 тысяч учителей. Всех их не способны принять дома учителя. Да и трехчасовой тренинг едва ли поможет повысить квалификацию педагога, считает Гия Мургулия.
Выяснилось, что 90% педагогов срезаются на сертификационных экзаменах, которые проводятся с целью установить, чему обучает детей педагог и по какой методике. Чаще всего от таких преподавателей я слышу что-нибудь вроде «у меня 13-летний стаж». Это не повод для гордости, а напротив, позор. Если ты работаешь некачественно, стаж не может быть индульгенцией. Проблема заключается и в мотивации учителей. Насколько вы знаете, что сегодня школы финансируются по принципу 350 лари за ученика? Что же делать школам, количество учеников которых слишком мало? Между тем, у школ нет ресурсов, чтобы профинансировать идеи хороших педагогов,
говорит респондент издания. В скором времени ГИИ Мургулия вполне может предоставиться возможность исправить сложившуюся ситуацию. Как пишет информационное интернет-агентство Front News, его кандидатуру представители властей страны планируют выдвинуть на пост министра образования Грузии. Главный тренер сборной Грузии по футболу Кахац Хададзе освобожден от занимаемой должности исполнительным комитетом Федерации футбола Грузии. Ранее с таким предложением в исполком обратился президент ФФГ Леван Кубиашвили. Разные грузинские СМИ пишут, что решение это было принято, поскольку стороны не смогли достигнуть договоренности по заработной плате главного тренера. Прокомментировавшего решение Кубиашвили Кахац Хададзе цитирует информационное агентство Prime Time.
«Я никогда не отзывался плохо о президенте Федерации футбола Грузии, однако, к сожалению, он принял это решение. Лично ему я ничего не буду говорить. Лишь пожелаю удачи и того, чтобы он больше не совершал ошибок»,
сказал Цхададзе. Днем ранее он заявил, что в случае его отстранения от должности не исключает обращение в суд с иском против ФФГ, пишет информационное интернет-агентство Front News. Между тем, на его место представители спортивной общественности и грузинские СМИ прочат тренера тбилисского клуба «Динамо» Гиу Гегучадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Картинка с выставки». «Снимай кино в Грузии» – так называется новая программа, о начале которой заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Она разработана для поддержки кинопроизводства в стране и поощрения грузинских и иностранных кинопродюсеров в рамках формулы «Производи в Грузии». Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
«Кино – это паспорт страны, ее виза на международную арену», – заявил сегодня премьер Квирикашвили. «Кино», – продолжил он, – «всегда играло немаловажную роль в формировании имиджа страны. А для того, чтобы поддержать отечественное кинопроизводство и сделать Грузию более привлекательной для иностранных кинематографистов, власти решили ввести новую систему их поощрения».
«Эта программа была разработана Министерством экономики совместно с Минкультуры и охраны памятников. Она предусматривает возврат продюсерам до 25% квалифицированных затрат, осуществленных в Грузии»,
говорит премьер. Что подразумевается под квалифицированными затратами в кинобизнесе? Это сотни, а то и тысячи различных механизмов, которые должны работать только для того, чтобы человек, расслабившись в мягком кресле, мог на каких-то полтора часа перенестись в созданную кинематографистами реальность. Декорации, реквизит, костюмы, гостиницы, которые разместят съемочную группу, рестораны, которые ее накормят, все это приобретает действительно крупные масштабы, в особенности, когда в сценах задействованы тысячи людей из массовки. Так вот, деньги, которые идут на все это, власти определяют как квалифицированные затраты. И если они осуществлены на территории Грузии, обещают вернуть их часть кинопродюсерам. О том, как должна работать схема, рассказывает Давид Вашадзе, глава департамента киноэкспорта Национального киноцентра Грузии.
«При съемках полнометражного или анимационного фильма, а также сериала, государство возвращает 20% только в случае, если квалифицированные затраты кинопроизводителей составят 500 тысяч лари и больше. При съемках же документального фильма или видеоклипа минимальная планка должна составить 300 тысяч лари. Когда производство будет завершено, а служба аудита получит все документы и подготовит заключение, государство в течение 3 месяцев возвратит аппликанту 20% квалифицированных затрат».
Вдобавок к этим 20%, продолжает Вашадзе, кинопроизводители могут получить еще до 5%. Это, говорит он, зависит от ряда критериев, которые будут оценены уже непосредственно после завершения работы над фильмом.
Насколько в фильме были представлены грузинские достопримечательности, были ли задействованы на ведущих позициях грузинские кинематографисты, упоминалась ли Грузия в сценарии? Все это служит популяризации страны. Принимая во внимание данные факторы, кинопроизводителям могут быть возвращены дополнительно от 2 до 5% затрат. Таким образом, в общей сложности один проект может получить обратно 25%.
Подобная система работает в ряде стран и называется «cash rebate». После того, как в Венгрии был запущен аналогичный механизм, множество киносъемок перебрались туда из Чехии, рассказывает Вашадзе. А в Хорватии, например, сняли ряд сцен из «Игр престола». Да, говорит он, локации интересны сами по себе, но немаловажную роль играет как раз эта система. В Грузии, рассказывает он, уже давно обсуждался этот вопрос. Решить его окончательно удалось после того, как страну в качестве съемочной площадки выбрал французский режиссер, сценарист и продюсер Мишель Хазанавичус, автор «Нашумевшего артиста», который в 2011 году принес ему множество наград. В Грузии Хазанавичус снял свой последний фильм «Поиск». Только в одной из сцен, рассказывает Вашадзе, режиссер задействовал 2000 людей из массовки. Подсчитав тот вклад, который внес французский режиссер в грузинский бюджет, власти, наконец, утвердили новую систему поощрения кинопроизводителей. В свою очередь, грузинский режиссер Леван Тутберидзе считает, что «Cash Rebate» станет неплохой мотивацией и для отечественных кинопроизводителей.
Кино – это роскошь для страны. Это очень дорогостоящий процесс, требующий серьезных затрат. И эта проблема есть не только у нас, но и в некоторых европейских странах, где тоже не так просто снять фильм. Мы находимся в постоянном поиске средств, инвесторов. И в этом отношении, конечно, это очень хорошая инициатива, которая может стать стимулом для них.
Цыплят, как известно, по осени считают, поэтому оценить новый компонент программы «Производи в Грузии», как и, собственно, ее саму, можно будет по прошествии нескольких лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.